Это подкаст «Осознанный отец», я Эльдар Кудайбергенов. И сегодня мы разберемся, как православное христианство понимает отцовство и отношения в семье. Спикер – епископ Геннадий, викарий Астанайской епархии. И начнем мы с вопроса, каким видит роль мужчины в семье православное христианство?
Конечно, мужчина может состояться по-настоящему, наверное, только в семье. Вот. Семья – это богоустановленная форма, на основе которой все человечество развивается. Да? Наверное, так можно сказать. И, к сожалению, сказать, что сегодня семья переживает кризис, это, наверное, не сказать ничего. Да? То есть этот институт к семье, он подвергается и атакам, и поруганию, и разрушается, чему свидетельство колоссальное количество разводов. Вот. Причем количество разводов растет даже среди религиозных людей. Вот. Это, конечно, трагическая история. Семья переживает не просто кризис, семья уничтожается, семья разрушается. И в связи с этим меняется и разрушается вот тот традиционный образ отца, главы семьи, воспитателя детей, который утвержден в христианской культуре. И вот каков образ мужчины, образ семьи, образ мужчины, образ женщин, так как он рисуется нам в Новом Завете? Здесь самый важный текст в этом смысле – это послание, 5 глава, послание к Ефесянам святого апостола Павла. То есть вот одно из тех посланий, которое входит в канонический сборник книг Нового Завета. Вот это очень важно понять. Вот, как Павел рисует образ идеальной семьи и, соответственно, идеального мужчины и идеальной женщины. Вот взаимоотношения мужа и жены в семье – апостол Павел уподобляет взаимоотношениям Господа Иисуса Христа и церкви, то есть общины людей, которые веруют во Христа, воспринимают его как своего Бога и Спасителя. Вот такой неожиданный образ. Что за ним стоит? Павел раскрывает этот образ. Христос, безусловно, глава церкви, то есть вот община верующих во Христа людей, они его воспринимают совершенно добровольно и искренне главой и, соответственно, готовы его слушаться, оказывать ему послушание, готовы ему даже подчиняться. Вот. И как церковь любит Христа, так вы, жены, должны любить своих мужей, говорит нам текст Нового Завета. Но как Христос возлюбил церковь, так муж должен любить жену. А в чем выражается любовь Господа Иисуса Христа по отношению к своим людям, к церкви? Да она прежде всего выражается в жертве, в жертвенном служении. Христос ради своих людей отдал себя на мучительную смерть, принес себя в жертву. Вот это вот основная идея христианства, да? Крестное распятие на Голгофе, вот эта страшная казнь, это событие, на которое воплотившийся Бог пошел добровольно. Добровольно. Он себя в жертву принес ради того, чтобы искупить грехи тех людей, которые в него будут веровать, как своего Бога и Спасителя. И вот муж, он должен постоянно, ежедневно приносить себя в жертву жене и, соответственно, в жертву детям. Вот такой вот образ. Муж должен в любой момент быть готов жизнь свою отдать ради своей семьи, ради своей жены, ради своих детей. И вот по-настоящему крепкий брак христианский, он возможен только в том случае, если есть вот такое любовь и послушание со стороны женщины по отношению к мужчине. И если со стороны мужчины по отношению к женщине и детям есть вот такая высокая готовность всегда жертвовать собой. Ну и, конечно, если мы возьмем уже детей, то, наверное, разделяются функции мужчины и женщины. То есть мать, женщина, она детям должна прежде всего сострадать. Да? Она заботится о здоровье ребенка, вот, она заботится о его комфорте. А мужчина, он должен не столько сострадать, сколько воспитывать, вести своего ребенка, подталкивать его, возводить его, заставлять его, может быть, чтобы он брал все новые и новые вершины.
Отец более ответственен, а мама, получается, не ответственна. Или как? Вот этот момент расскажите подробно.
Мама ответственна в большей степени за здоровье и комфорт ребенка. А отец в большей степени ответственен, ну, говоря современным языком, за личностный рост ребенка, за его профессиональное совершенствование, да, за его познавание мира, окружающей действительности. То есть в этом он в большей степени педагог. Педагог, исходя из первоначального и точного значения этого слова. Он ведет ребенка, возводит его от ступени к ступени. Именно под влиянием отца ребенок должен совершенствоваться в познании окружающего мира и в достижении каких-то высот в своем личностном развитии. Вот.
Вы упомянули несколько раз словосочетание, да, «глава семьи».
Так.
А что значит «глава семьи»?
Слово «глава», я упомянул это слово в контексте Священного Писания. «Глава» — это начало. Вот. «Глава» — это безусловный руководитель, от решения которого зависит направление развития деятельности в семейной жизни, в жизни каждого человека. Вот. Другое дело, что вот это решение, которое принимает, конечно, мужчина, да, оно должно приниматься всегда на основании консенсуса. Оно не должно навязываться другим членам семьи, безусловно. Вот. И вот примирить эти два начала, единоначалие мужчины и общее согласие в принятии решений, возможно только на основе глубокого взаимного чувства, которое между всеми членами семьи. Это чувство есть чувство любви, безусловно. Вот. Без любви, без вот этой взаимной привязанности, без взаимной жертвенной любви невозможно и помыслить о том, что семья будет крепкой и будет смело смотреть в будущее.
Я слушал ваши слова, да, и я обратил внимание на несколько моментов. Первое — это вы упоминали слово «жертвенное служение». И оно звучит как-то как будто бы не про счастье. Расскажите немного, а как насчет счастья в семье? Что об этом говорит христианство?
Простого человеческого счастья, да? Вы меня переспросили, и в вашем вопросе, встречном вопросе, я вижу отражение самой настоящей трагедии, которую сейчас мы наблюдаем вокруг. Трагедии человеческих отношений. Понимаете, в вашем вопросе уже звучит тревожный симптом, который поразил современное человечество. В чем он заключается? В том, что человечество разделяет идею жертвенности и альтруизма с идеей счастья и наслаждения. То есть жертва в представлении сегодняшнего обывателя всегда сопряжена со страданием. А страдание – это всегда плохо. Страдание – это то, с чем необходимо бороться, от чего необходимо бежать, что необходимо побеждать, вот это страдание. И страданием жертвы противопоставляется совершенно другая реальность, которая в чем заключается? Заключается в том, чтобы человек наслаждался, удовлетворял все свои потребности по возможности, как можно больше, за исключением только тех потребностей, которые нарушают свободу и стремление к счастью другого человека. Да, вот основополагающий признак общества свободного, демократического. Бери от жизни все, реализуй себя, удовлетворяй все свои и высокие стремления, и низкие похоти. Собственно, в безбожной парадигме и развлечения нет. Ничто человеческое мне не чуждо, да? И какой-нибудь человек с извращенным мировосприятием, он имеет полное право на удовлетворение своих похотей точно так же, как человек с какими-то высокими побуждениями. Вот. Ну, это отдельная тема, но тем не менее. Вот такой разрыв, он в традиционной культуре, в религиозной культуре, конечно, немыслим. В религиозной культуре утверждается, что подлинное высокое счастье, его всегда нужно заслужить. Его всегда нужно заслужить путем самоограничений, которые создает человеческая культура, в конце концов, религия. И это очень древняя мысль, которая до христианства была высказана там, в лучших философских школах Греции, вот, и так далее, которая общая, кстати, всем религиям. Вот, и состоит она в том, что вот это вот стремление как можно более полно удовлетворить себя, свои пожелания, свои стремления, свои похоти, простите за тавтологию, оно приводит, как ни странно, со временем к полному опустошению внутреннему и к еще большим страданиям. И только когда человек себя ограничивает, когда он себя заставляет отказываться от своего, жертвовать своим, ради своей семьи, ради своей жены, ради своих детей, только вот такая на каком-то этапе работа серьезная и болезненная, она со временем дает возможность уже приобщиться всем членам семьи, да, к подлинному, высокому, к настоящему счастью, которое выражается прежде всего вот в этом ощущении полной любви и гармонии, которая наступает в семье, которая наступает в обществе. Вот такая практика, практика религиозной жизни. И я очень рад, что мне вот в своей жизни посчастливилось быть знакомым с очень многими совершенно замечательными религиозными православными семьями. Но что отличает эти семьи? Отличает именно то, что вот в процессе взросления каждый из членов этой семьи совершает вот эту внутреннюю работу над собой в порядке самоограничения, жертвенности, которую, и все это заставляет делать его, побуждает делать именно его религиозное чувство и стремление жить по-христиански.
Окей, хорошо. Слушайте, это проливает свет на некоторые моменты. То есть это не про страдание в таком смысле, каком мы сейчас понимаем. Сейчас в нашей современности, получается, это понимание этого слова, оно изменилось? Да?
Несколько изменилось, да. Хотя, знаете, чтобы сохранить вот счастье для семьи, для этого иногда приходится идти на очень серьезные страдания и лишения. Согласитесь. Вот один из моих знакомых священников говорил, что настоящая любовь начинается только после 40-45 лет между мужем и женой. Вот очень-очень глубокая мысль, на мой взгляд. Потому что, что греха таить, среди людей богатых, людей обеспеченных существует, развивается эта традиция. Но вот состарилась первая жена, да, некогда молодая. Он ее бросает, берет новую, если позволяют материальные средства. Вот с христианской точки зрения это абсолютно немыслимо. Это отречение от любви, отречение от семьи, когда вот мужчина поступает таким образом. Мужчина вообще проверяется на свои нравственные качества, когда жена заболела, когда жена состарилась. Вот такой семейный закон. Жена проверяется на свои нравственные качества, когда мужчина обеднел, когда у него деньги закончились. Вот. А мужчина именно когда вот жена становится слабой и немощной. И вот здесь и вскрывается, если настоящей любовью мужчина любит женщину, вот здесь эта любовь и проявляется, когда он сохраняет верность своей жене, верность своей семье, верность своим детям в тот период времени, когда жена теряет физические силы и привлекательность. Вот это очень серьезно. Это происходит уже в более таком старшем возрасте. Вот христианство защищает святость и цельность брака именно таким образом, что запрещает разводы. Запрещает разводы. Брак с христианской точки зрения – это абсолютно уникальная ценность. Браки пишутся на небесах. Говорили вот древние христианские подвижники. Есть только один человек для мужчины, который может быть женой. И только один человек для женщин, который может быть мужем. Но при этом дозволяется второй брак в христианстве, нужно сказать. Вот. Но этот второй брак, он уже... То есть с церковной точки зрения допустим второй брак. Но, естественно, только после того, как в силу каких-то непреодолимых причин прекращается первый брак. Такими непреодолимыми причинами может быть тяжкая болезнь жены или мужа. Может быть, конечно, и это наиболее часто встречающаяся причина, к сожалению, измена, то есть прелюбодеяние жены или мужа. Тогда... Первый брак расторгается, муж и жена перестают жить друг с другом, и разрешается вступить во второй брак, при условии, что первый уничтожен брак, расторжен. Вот.
А как должен воспитывать православный папа своих детей?
Общеизвестно, что словами воспитать ребенка невозможно. Да? Дети, они, если родители у них... сильные достаточно люди, они будут все равно копировать своих родителей в той или иной степени. Ну, я не беру примеры, когда родители перестают заниматься воспитанием детей. И вот здесь важно избегнуть двух крайностей. Знаете, в Библии, в Ветхом Завете есть очень хорошая фраза: «Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». О чем эта фраза? Вот. О том, что, конечно, вот дети, они вынуждены часто, бывает, расплачиваться за ошибки своих отцов. Вот, именно отцов. Когда копируют своего отца со всеми своими, с его недостатками. Необходимо избегать от крайности. Мы говорили об одной крайности, это отсутствие внимания к детям. Да? Когда дети сами по себе, родители сами по себе. Родители заняты решением глобальных проблем, им не до детей. Это, конечно, крайность. Но в религиозных семьях чаще встречается другая крайность, которой тоже нужно избегать. Это так называемая гиперпротекция. Растет Значит, ребенок в религиозной семье окружен, в общем-то, миром, который в большей степени не разделяет религиозных убеждений семьи вот этого ребенка, да, по меньшей мере равнодушен к религии. А очень часто в окружающем мире проповедуются ценности, которые прямо противоположны тем ценностям, на основе которых в семье воспитывается этот ребенок. И родители стремятся детей своих оградить от влияния окружающего мира, всячески оградить. А в чем выражается вот это стремление оградить ребенка от окружающего мира? Да в том, что за каждым шагом ребенка устанавливается контроль. Пошел гулять не с теми с товарищами, да, не ходи вот с ними, значит, или лучше вообще дома сиди. Зашел в интернет, не на тот сайт ты зашел, а лучше вообще отрубить интернет, чтобы ты не путешествовал. Там, когда вырастешь, тогда будем приучать тебя к компьютеру. Книжку взял, не то ты прочитал. А ну-ка расскажи мне, о чем в школе тебе говорили. А вот то-то, то-то, то-то говорили. Вот Тамара Петровна сказала, что от обезьяны мы произошли. Да это Мария Петровна от обезьяны произошла, а нас Бог создал. Вот. Вот в таком духе устанавливается вот эта вот гиперпротекция. Это тоже неправильно. И это искушение именно религиозных семей. Такая гиперпротекция приводит к закономерному итогу, когда выросший ребенок все-таки выходит из-под опеки своих родителей, но все равно надо там уезжать, поступать в какое-то высшее учебное заведение, устраиваться на работу, да, вот. Да еще очень часто из города, из родного приходится уезжать. То вырывается ребенок напрочь из-под контроля. И, к сожалению, очень часто появляется вот такая переоценка ценностей. Поэтому нужно все-таки давать совет нашим отцам, нашим семьям религиозным не полагать шоры, не ограничивать стенами, не заключать ребенка в этом теплом парнике, но знакомить его с явлениями окружающего мира и учить его правильному взгляду на все явления окружающего мира. И в этом, конечно, основная роль принадлежит именно отцу. Вот от матери не требуется, чтобы она выводила дитя в свое в свет и показывала, рассказывала. Вот. А вот от отца это требуется в первую очередь. Отец должен воспитать ребенка, чтобы ребенок был зрячим, чтобы он видел все, чтобы он черное называл черным, белое называл белым. Да? И чтобы он умел в своей жизни преодолевать вот эти вот грехи и искушения. В этом важнейшая роль отца, важнейшая роль. Как Христос воспитывает своих людей, свою церковь, так отец должен воспитывать своих детей, выводить их в мир и показывать самые разнообразные явления окружающего мира.
Я Эльдар Кудайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке фонда ООН в области народонаселения. До связи!